Хроніки війни.
Будемо виводити на зв'язок Миколу Косиченка. От ви вже чуєте.
Okay. Алло.
Миколо, вітаю. Доброго вам дня.
Вітаю. Доброго вечора вже.
Як ваші справи сьогодні?
В ефірі?
Так, ми в ефірі вже. Ми в ефірі.
Слухайте, тоді я теж перейду на русский. Мені так, чесно говоря, поки що комфортно.
Давайте, як
извините
вам.
Извините уж. Смотрите, да, сьогодні дела намного лучше. Лучше почему? Потому что первый раз за там, несколько недели, дней удалось выспаться на кровати, а не на, в убежище. Вот, поэтому эта ночь была прям незабываемым чем-то, именно из-за того, что можно было выспаться. И не помню, я вчера это у вас в эфире говорил или в других эфирах, что помимо облегчения есть чувство вины, да, что да. Я здесь, и я смог выспаться, а люди, сотни тысяч, они там. И они такой возможности, к сожалению, не имеют. Поэтому сегодня у меня намного лучше. Я очень надеюсь, что много людей смогли сегодня выехать. Я связывался с моими сотрудниками, но, точнее, они связывались со мной, как, когда у них была возможность радиосвязи. Связывались со мной, рассказывали, что многие люди сегодня не то что выезжали, они выходили пешком из города и шли просто в сторону Мелекина, Мангуша, чтобы идти хотя бы куда-то, где не летают самолеты, где не летают ракеты пока что. И они ловили попутки, некоторых подбирали, некоторые продолжали идти дальше сами, ногами. Ну, то есть, и вот буквально, кстати, там за минут, не знаю, 7-8-10 созвонился с коллегой, точнее, она мне написала, коллега, она с сыном, мать-одиночка, она с сыном выехала вчера из Мариуполя или сегодня, я вот честно не понял. Наверное, сегодня она выехала из Мариуполя, попала под обстрел в Мариуполе, потому что там режима тишины нету никакого, в принципе. Попала под обстрел, они благо выжили, но или осколком, или пулей она не поняла и не смотрела особо, ей пробило радиатор машины. Вот. Она смогла на этой уже дохлой машине доехать до Рузуфа. В машине было нас, те вещи, которые не смогли взять с собой. Были вынуждены оставить машину там. И они попросились в попутку к людям. Их еле-еле взяли с двумя маленькими рюкзаками. С документами и сменой белья. Все, больше у них ничего нет. То есть люди оставили пол жизни дома, а пол жизни оставили в этой машине, которая тоже попала под обстрел. И вот таких историй сейчас куча, тьма, и это рвет мне душу. Вот.
Я вас розумію, це рве душу і всім нам також. І я навіть не знаю, що додати до цього. Ми вчора, коли з вами говорили, то не розказали історію самої евакуації. От, власне, та, я думаю, ці речі теж треба розповідати людям, які нас слухають зараз, тому що це важливо знати і пам'ятати, і цю пам'ять зберегти і донести до всіх, хто слухає.
Це дуже важливо. Я зараз вам, зараз у нас з вами 16:15, да, я сьогодні цілий день, как и вчера, в принципе, да, помимо вас даю интервью любым международным СМИ, какие только есть. Вот, включая уже были сегодня Washington Post, Wall Street Journal, еще куча всяких других. Я действительно рассказывал, я пытаюсь достучаться до всего мира, да, потому что очень тяжело даже словами объяснить, что там происходит сейчас. С эвакуацией, смотрите, там история очень сложная в городе. Сложная почему? Потому что все эти люди, которые остались, они же не знают даже о том, что существуют какие-то зеленые коридоры. Сейчас, буквально секундочку, сейчас. Так вот, люди остались не то, что без воды, еды и всего. Люди остались без связи. То есть они не знают о том, что можно выехать. И я не помню, я это у вас в эфире вчера говорил, нет, самый ценный ресурс, помимо еды и воды.
Бензин.
Это бензин, да, то есть это я у вас уже говорил вчера. Сад. Я в один из моментов, поднявшись на 10 этаж, где я ловил связь все эти дни, хоть какую-то, я услышал о том, что и мне дозвонились мои коллеги, друзья, которые смогли выехать. А они сказали, что 1500 машин там позавчера выехали и прорвались таки до Запорожья. Потому что у меня все эти дни был безумный страх еще и того, что можно выехать и стать мишенью на трассе.
Так, Микола, це урвався зв'язок,
да, так, да, ми знову... Так, у мене прервалось связь. Так от, когда мені дійсно сказали, що можна виїхати, і що люди дійсно виїхали, ми вечором зібрали максимум речей, які могли поміститися в наш автомобіль, і, виходить, з утра вже були готові на виїзд. Половина дома вирішила виїхати, часть дома решила, к сожалению, остаться. Там у каждого очень сложная история, почему они не выехали, почему остались. И я, к сожалению, не знаю, сейчас живы ли эти люди, потому что по состоянию на утро они были живы. Учитывая те новости, которые приходят из Мариуполя по боям в самом центре города, я не уверен уже. Так вот, истории, ну вот навскидку, да, история женщины. Женщина... руководитель одного из предприятий, не может выехать, она бы и хотела, у нее лежачая мама, 82 или 86 лет, я вот не помню точно, у мамы очень много сопутствующих заболеваний, и деменция в том числе, то есть она не помнит уже дочку, она не помнит людей, она не помнит, кто есть кто. И она ее не может даже спустить в убежище, потому что ну, там очень специфические условия должны быть. И вот она с мамой в квартире с полностью выбитыми стеклами, то есть на улице минус 6 и дома минус 6. А эта женщина, Татьяна, она показывала мне, она каждый день там помимо кучи кофточек, на ней два пальто и длинная шуба. Мама закутана всем, чем только можно. И вот они живут так, она спит возле мамы на полу, при этом минусе, и вот она выехать не может, потому что маму она бросить не может, а довести маму живой нельзя никак тоже. И вот таких историй, там, думаю, тысячи, и это тоже жутко. Вот.
И это цілком зрозуміла вот тут... причина, чому люди не едут.
Угу. Вот, поэтому мы с утра решили ехать, утром встали, выдвинулись в путь, а при этом ночью, начиная, по-моему, с часа ночи или с двух часов ночи, обстрелы были такие возле дома. Ну, то есть у нас опять под дом летели ракеты с самолетов, потому что, ну, это, я уже это не спутаю ни с чем, это гул самолета, и ракета тут же бьет где-то рядом, не дай бог. Дом весь подпрыгивает, гул от этого, от ударной волны, при этом мы, лежа в бомбоубежище, понимали, ну я так точно, да, что где-то на пятом этаже этого дома вот эта вот женщина со своей мамой. Ну то есть это жесть. Вот, всю ночь обстреливали ракетами, градами и еще чем-то. Мы очень боялись, что выезд будет заблокирован или разбит или еще что-то. Слава богу, все было норм. Мы пока покормили детей, проверили давление в колесах, выехали и увидели, что весь город по чуть-чуть отовсюду выезжают машины с белыми лентами на ручках, на антеннах, с надписями, любыми цветами, на любых листиках, прилепленными ко всем окнам машин дети. Вот. И вот такими колоннами по городу мы ехали к выезду. Мимо трупов людей ждали на улицах. То есть мы едем мимо трупов, мы пытались максимально отвлечь детей. Фух, сейчас я...
Це важко говорити, я розумію.
Рассказываю, да, и отвлечь детей, чтобы они не смотрели на это, да. Вот, ехали мимо, уже когда выехали из Мариуполя, ехали мимо частных домов по селам. На воротах домов были надписи «Здесь живут дети». Ну, то есть у людей надежда была, что это хотя бы остановит тех, кто может обстрелять что-то. Вот.
Микола, а от скажіть, щоб такий, ми... такий момент. Я так розумію, от як ви дізнались про те, що буде цей коридор, яким можна виїхати?
А, смотрите, наверное, тогда пропала связь, да, вот как раз, да. Когда я розказував.
Да. Значит, я почула, що багато людей цього не знають, і це зрозуміло, тому що нема зв'язку, нема світла так. І таке інше.
Дивіться, я розкажу, як узнав я, і попутно розкажу, як узнали деякі люди, які действительно вот не знали вообще. Значит, узнал я как. Я каждый день, я, по-моему, упоминал об этом, поднимался на 10 этаж дома, когда самолет улетал, я понимал, что у меня есть как минимум минут около 30, вот, до того, как он прилетит еще раз. Иногда эта математика не срабатывала, иногда эта математика была ложной, но чаще это было именно так. И на 10 этаже иногда... В какую-то неделю прорывался только Водафон, в какую-то неделю начал прорываться только Киевстар. Кстати, вы знаете, наверное, у вас это скажу в эфире, и вот завтра буду включаться на телеках, и вечером сегодня. Я это скажу, наверное, пусть люди знают об этом, да? Киевстар, Киевстар точно, по Водафону не скажу, но Киевстар, когда я поднялся последний раз, когда я поднялся последний раз, ну там или предпоследний раз, я пытался дозвониться ребятам в Краматорск, чтобы они сообщили моему папе, что я жив, да, потому что у меня родители очень сильно волновались за нас, когда мы не выходили на связь. Так вот, Киевстар не дал мне возможности совершить этот звонок, потому что у меня закончились деньги на счете. И благодаря, не знаю, какому стечению обстоятельств, у меня был интернет в этот момент, и я смог пополнить счет себе. Если бы я не мог, и были деньги у меня на карточке, если бы денег не было, если бы я не мог пополнить счет, то все. Ну, то есть, на мой взгляд, военное время для жителей таких городов, как Мариуполь, который находится в осаде, ну, мне кажется, что можно сделать звонки бесплатно.
Микола, при тому, що знаєте, що мобільні оператори вони оголошували, ну принаймні в своїх публічних заявах,
що
дзвінки будуть безкоштовно.
Це в ітогі виявилося, що це ложь. Ну, это мне Водафон, я знаю, начислил там какие-то бесплатные минуты, пока он еще был лайв, ушел из города. Ну, то есть, видимо, уничтожили вышки их на следующий день, по-моему, после того, как уничтожили противовоздушную оборону. Мариуполя, а Киевстар вот поступил как-то очень некрасиво. Ну да ладно, черт с ним. В общем, я смог на 10 этаже попринимать сообщения в мессенджерах, где мне массово начали писать коллеги из Киева, из других регионов, которые следили за моими видеоблогами на Фейсбуке, где я пытался каждый день выкладывать видео с реальной информацией о том, что происходит в Мариуполе. И они мне все писали о том, что выбралось 1500 машин, и зеленый коридор действительно был, и что он, видимо, будет завтра. Ну, то есть на тот момент завтра. Я собрал тут же всех жильцов нашего дома. Мы провели импровизированное собрание, где решили, там, кто ехать будет, кто нет. И собрали машины, и вот на следующий день мы хотели ехать. И сейчас забегу чуть вперед, вот сейчас даже сижу в Запорожье и в том центре приема беженцев, да, прямо скажем. Вот сейчас мимо окна проехало еще несколько машин с надписями «Дети». То есть это те люди, которые вырвались тоже. А так вот, забегу несколько вперед, уже в Запорожье, в том месте, куда привезли нас копы, колонну машин, меня увидела моя сотрудница, замглавного бухгалтера моего. Она расплакалась у меня на плече, у нас не было связи, ну, все эти недели. Вот. Она сказала, что они узнали об эвакуации случайно, абсолютно. В тот день, когда выехали мы, они из подвала вышли, выбрались для того, чтобы разжечь костер и закипятить воды деткам, которые там тоже с ними жили в убежище в этом. И они увидели много машин, которые едут мимо с надписью «Дети», вот этих всех. Они остановили одну, спросили, что такое, им объяснили, что вроде бы можно выехать, И они тут же моментально сели в автомобиль и выехали. И вот она рыдала у меня на плече, потому что она безумно была счастлива, что они выехали. Причем она говорит, они уже ехали. То есть это было чуть-чуть попозже, чем мы, через несколько часов. Они выехали уже под огнем из вертолетов. Это уже были даже не самолеты. Вот, значит, мы выехали, про села, на которых написано «Живут дети», я рассказал. Доехали до первого русского блокпоста, там, где стоит техника с буквами «Z», стоят русские солдаты с белыми повязками на руках, это их опознавательные знаки. На том блокпосту, еще один момент, который меня напугал при выезде, значит, мы выехали уже из Мариуполя, ехали по селам, направлялись в сторону Мангуша. В Мангуше как раз первый русский блокпост вот этот. Направлялись в сторону Мангуша, и я испугался безумно, прямо ж до мурашек. Потому что навстречу нам, как колонне нашей, ехали точно такие же машины, как и мы, с надписью «Дети», с белыми лентами и со всем этим. То есть у меня мысль была, что людей не выпускают.
Что их развертают.
Да, и это было жутко. У меня 1000 мыслей пронеслась за одну секунду. То есть что делать дальше, как нам выжить. А мы разделили воду между всеми машинами, те, которые выехали. Часть воды мы оставили жильцам, которые не смогли выехать. Часть взяли себе. Но мы понимали четко, что вот этой воды в сумме, ее на 2 дня. Это на 2 дня, это если не пить, это если просто давать ее детям, давать ее дедушкам, бабушкам, ну и нам там хотя бы чуть-чуть, чтобы, знаете, не засохнуть. И еда, которая была, оставалась, мы тоже ее всю оставили там. То есть мы с собой никакой еды в дорогу не брали. Мы понимали, что она более важна тем людям, кто остался. Так вот, я остановил одну из этих машин, потому что я увидел потом, там через несколько десятков автомобилей, которые ехали, увидел, что они едут либо с одним, либо максимум с 2 людьми внутри. Я остановил их, у меня была мысль, что, может быть, не выпускают мужчин, может быть, выпускают только женщин, детей. То есть у меня были любые мысли. Остановив машину, я спросил, в чем же дело, почему люди едут. Они сказали, что они едут, они вывезли своих близких и возвращаются в Мариуполь за оставшимися людьми. Я вам честно скажу, я из лицемерия, я бы, наверное, так не смог. Вот я бы в этот ад не вернулся. Может быть, это малодушно где-то, но я бы реально не смог. А эти люди, вот, то есть они вывезли детей и жен, оставили их где-то на более-менее... безопасной территории, как это может быть, если мы понимаем, что за Мангушем до Васильевки, Запорожская область, уже все под контролем России. То есть они их оставили на территории под контролем России, чтобы они дождались их там и ехали снова за людьми. В общем, это был, знаете, он такой и пугающий момент, и в то же время, тот момент, который в тебе снова возрождает веру в людей. Да, то есть, что есть люди, на самом деле, люди с большой буквы. Вот, первый русский блокпост. Очень долго, очень долго. Не знаю, мы простояли на нем, час это минимум. Час это минимум. Все глушили машины, потому что все понимали, что тот самый ценный ресурс, он не бесконечен. На первом блокпосту, вот я, честно говоря, не понял, по всем блокпостам, их было очень много, их там, не помню, но вот прямо они часто-часто. На каждом блокпосту зачем-то проверяли документ. Я вам честно скажу, я не понимаю, да, то есть стоят русские люди, проверяют наши паспорта, и вот что они в них могут видеть, да, они их не проверяют ни по базам данных, ни по каким спискам, они просто просят показать паспорт, читают его, и все. Зачем, я не понял. В общем, таким макаром мы двигались по Донецкой области, потом по Запорожской. Был такой тоже момент запоминающийся сразу за одним из блокпостов, по-моему, уже в Запорожской области. Была взорванная заправка, и на заправке висел украинский флаг, и это было действительно странно на самом деле. То есть почему они его не сняли, я не понял. По пути попадались флаги на блокпостах, и российские флаги, и флаги вот кадыровцев, да, то есть у них там есть специфические такие надписи на заборах возле блокпостов «Ахмад Сила». Я так понимаю, это девиз чеченцев. Вот. Иногда на блокпостах проверяли документы абсолютно молодые пацаны, то есть, ну, дети, да, ну, то есть им лет там по 18, ну, вот, может быть, 19 максимум. Некоторые стыдливо прятали глаза. Было на каком блокпосту? На нескольких, по-моему, на Токмаке в Запорожской области проверяли телефоны. Вот, проверяли телефоны. С какой целью? С целью найти патриотические фотоснимки, либо фотоснимки боевых действий в Мариуполе, либо фотоснимки разрушений в Мариуполе. То есть, насколько я понял, у тех людей, у кого такое находили, телефоны конфисковывали. Жена моя, она ехала в машине передо мной. Вот, я испугался чуть-чуть, она слишком долго говорила с вот этим бойцом, который просил у нее показать телефон. И я уже думал, ну, мало ли что там, да. Как выяснилось потом, мы остановились там чуть дальше, я говорю, что там было. Она говорит, что... А я, говорит, не хотела, чтобы он смотрел мой телефон. Я вам скажу, я как подкаблучник, да, и я знаю свою жену, ее боюсь даже я. Она сказала, что она ему не хотела показывать телефон. Она что говорит, дайте телефон. Она говорит, зачем? Он ей в ответ, что я должен посмотреть ваши фотографии. Она говорит, а я, может, не хочу, чтобы вы смотрели мои личные фото. Я представляю, каким тоном это было сказано. И мне его даже где-то жалко, может, это стало. Но дала она ему в итоге телефон. Он посмотрел, но очень быстро, потому что, видимо, тоже испугался. Женщин наших боятся все. Вот. Что еще тронуло, слушайте, безумно тронуло, кстати, ну, я ехал и слезы пытался глотать, чтобы сын не видел, что я плачу. А ехали уже по каким-то селам, вот между Токмаком и Васильевкой, где-то вот там. И выходили местные люди по селам. Обычные люди, слушайте, ну, тупо жители сел. Ну, это же вот видно, да, они открытые. Простые люди, они выносили в руках яйца, молоко в баночках, хлеб самодельный, еще что-то, и протягивали это тем людям, которые едут, махали им, перекрещивали. То есть это было прям, ну то есть люди пытались помочь нам, хотя я понимаю, что у этих людей тоже все не сладко.
Вони знали, хто ви і звідки їдете.
Слушайте, это было видно на всех машинах, надпись «Дети», и почти во всех машинах на самом деле мордочки этих чумазых, немытых детей. Слушайте, дети не мылись по 3 недели. А грудничков нельзя было даже протирать, в принципе, салфетками влажными. Почему? Потому что температура низкая, раздевать их нельзя. В общем, это жесть. Памперсов нету, ничего нет. Памперсы были тоже на вес золота, но памперсы, что поразило меня еще в Мариуполе, памперсы не продавали. Памперсы пытались раздать. И даже, к сожалению, мародеры, те, кто были, да, некоторые были мародеры, скажем так, по призванию, да, угу. Можно так выразиться. Кстати, вот по мародерам, да, некоторых мародеров действительно расстреливали. На месте. Расстреливали в основном не тех мародеров, которые забирали еду из магазинов, ну и причем не много еды, а так чуть-чуть, то есть это было видно, что это для себя и там для близких, а расстреливали мародеров, которые пытались пререкаться, которые вывозили там метра из других магазинов полные тележки алкоголя. Там, быть технику, да, еще что-то. Это, честно говоря, это глупо так. Город бомбят, а человек везет там 5 телевизоров. Какая-то женщина везет 10 чемоданов. Ну, здесь такое. А мародеры еще были по не по призванию, а как это сказать, по принуждению, что ли, по обстоятельствам, да, так вот эти мародеры, которые по обстоятельствам, ну, то есть, если вот у них уже ничего не было, если люди мародерили памперсы, они бесплатно пытались разнести памперсы по убежищам, где есть маленькие люди. То есть я думаю, что огрех свой они более-менее искупили. Надеюсь на это. Вот. Значит, рассказал, между Васильевкой и Токмаком люди выносили еду. Да, у нас была информация, то есть вся колонна пыталась связываться с знакомыми, которые выехали там на день раньше, на час раньше, на полтора раньше, чтобы спросить, что делать дальше, куда ехать, как ехать. И была информация, которая была из всех вот этих источников, перечисленных мною, о том, что Васильевку, это последний блокпост русских перед Запорожьем, ее пройти можно только до 6 часов вечера. Если позже 6, заканчивается зеленый коридор, и колонна оказывается в нейтральной зоне между Запорожьем и Васильевкой. В нейтральной зоне ночью, разумеется, ведутся боевые действия. Мы летели как только могли, так быстро, как только могли. Но блокпосты нас, разумеется, тормозили. И к Васильевке мы уже подъехали ближе к 19 часам. Некоторые люди звонили, рекомендовали ассоциации Васильевки. Алло, алло.
Да-да, я чую вас, чую.
Да, вы тут?
Ага. Да, я тут.
Некоторым людям рекомендовали оставаться в этой Васильевке на ночь. Я был категорически против, потому что Васильевка под контролем русских, и оставаться кучей машин. А мы понимаем, что люди в эти машины положили самое ценное, да, то, что можно было вывезти. Оставаться кучей машин там на ночь, это можно вполне себе остаться без машин. Вот. Поэтому было принято решение так и ехать. Вот, мы поехали. Я вам скажу так, что в Запорожье мы попали так. У нас новая волна уже. У меня пытается до меня дозвониться. И пытается дозвониться Южно-Корейский канал.
Да, я знаю, що часу у нас небагато. От я ще одне у вас запитаю, Микола. Ми ще можемо продовжити цю розмову. Мені здається, що це дуже важливо. Десь в якій точці у вас з'явився мобільний зв'язок? Тому що, можливо, люди, які нас не будуть зараз чути, вони цю інформацію зможуть якось передати тим, хто буде виїжджати.
Смотрите, мобільна зв'язь різних операторів ситуативно з'являється.
Микола,
уже починає з, наверное, Мангуша. Наверное, з Мангуша.
Так.
Сейчас. Ви слышите мене, да?
Да, чую, з Мангуша з'являється зв'язок.
Начиная с Мангуша, да, в основном по трассе лучше всего ловит Киевстар, но Водафон тоже где-то есть. Лайф даже не пробовал, я вам честно скажу, потому что мне эта карточка была вытащена. Лайф я вставил уже после того, как мы проехали нулевой блокпост Запорожья, и он уже здесь был. То есть по трассе, значит, с Мангуша мобильная сеть ловит. Мобильная связь ловит между населенными пунктами, как это и было до войны, иногда пропадает, но в целом есть практически везде. А на блокпостах, на некоторых, на больших, ее глушат, ее там нету никакой. Вот. Но в целом она есть.
Зрозуміло вас і почули. Микола, дякую дуже. Ще будемо зв'язуватися з вами, щоб важливі речі дізнаватись. Дякую вам дуже. Дякую.
Щасливо.
Гарного вам вечора сьогодні. Це був Микола Осиченко, він днями виїхав, йому вдалося евакуюватися з заблокованого блокадного Маріуполя.
Хроніки війни.